Глава третья. Рира. Как вскоре оказалось, Джордж Боутрайт все-таки не стал дожидаться, пока люди из ДСК выйдут и заберут его. Он просто исчез. Должно быть, пустился в бега. Вот и славно, — подумал Малькольм. Но никто не обсуждал вслух, что же случилось с лодочником. Так уж было принято во всем, что касалось ДСК, ни о чем не спрашивать, а еще лучше даже не задумываться. На несколько дней в Форели стало тише обычного. Малькольм ходил в школу, делал уроки, разносил заказы в трактире и снова перечитывал секретную записку из желудя. На сердце у него было тягостно. Атмосфера подозрений и страха никак не желала рассеиваться, и это было очень странно. Ведь мир, к которому Малькольм привык, был таким местом, где все вокруг интересно и весело. Еще очень странным было то, что люди из ДСК интересовались другом лорд-канцлера. Этот самый друг и спросил тогда Малькольма о младенце. А между тем забота о судьбах младенцев вряд ли входила в круг обязанностей ДСК. Вот желуди с секретными записками — это да, совсем другое дело, но про желудь они почему-то расспрашивать не стали. В общем, все было очень загадочно. Несколько дней подряд Малькольм плавал к дубу в надежде застать кого-нибудь еще, кто придет за желудем или принесет новое тайное послание. Заодно можно было посмотреть на уток-поганок, и если бы кто-то вдруг спросил, чем его так заинтересовал этот ничем не примечательный участок канала, у Малькольма было оправдание. И еще он подолгу околачивался в лавке судовых товаров. Очень уж удобно это было место для наблюдений за пьяцей. Люди так и сновали через площадь, а кое-кто заглядывал в кафе напротив выпить кофе. В лавке торговали всем, что имело хоть какое-то отношение к лодкам, и красная краска тоже нашлась. Малькольм купил маленькую жестянку краски и кисточки в придачу, но уходить не спешил. Женщина за прилавком вскоре сообразила, что краской дело не ограничится. «Что тебе еще нужно, Малькольм?» — спросила она. Звали ее миссис Карпентер, и Малькольма она знала еще с тех пор, как ему разрешили плавать на лодке одному.
«Хлопковый шпагат», — ответил мальчик.
«Я тебе вчера показала, что у нас есть».
«Да, но, может, где-то завалялся другой моточек».
«А что не так с тем шпагатом, который я тебе показывала?»
«Тонковат». «Хочу сделать фалень, а для него нужен шпагат потолще.
Можешь сложить этот вдвое».
«А ведь и правда». «Да, наверное, можно и так».
«Ну так сколько тебе нужно?»
«Где-то 4 фатома».
Фатом, или морская сажень, единица длины, принятая в морском деле, и равная 6 футам. «Одинарного или двойного?»
«А, ну да, 8 фатомов. Если сложу вдвое, этого должно хватить».
— Надо полагать, — кивнула миссис Карпентер и, отмерив 8 фатомов, щелкнула ножницами.
По счастью, в жестяном марже у Малькольма денег скопилось изрядно. Забрав шпагат, аккуратно уложенный в большой бумажный пакет, он вернулся к прерванному наблюдению, которое вел вот уже 1/4 часа, подошел к окну и принялся поглядывать то вправо, то влево.
— Это, конечно, не мое дело, — не сдержалась миссис Карпентер, и ее Дэймон Селезень тихонько курлыкнул в знак согласия. — Но все-таки что это ты приклеился к окну? Все стоишь да смотришь, да уже не первый день. Ждешь кого-нибудь? А его все нет да нет?
— Нет, никого я не жду. Просто, если уж миссис Карпентер нельзя верить, то кому тогда вообще можно? — подумал он и решился. — На самом деле я кое-кого ищу. Человека в сером пальто и шляпе. Я заметил на днях, как он кое-что уронил, а мы нашли эту штуку. Я хочу ее вернуть этому человеку. Но я его с тех пор так и не видел.
И это все, что ты можешь о нем сказать? Серое пальто и шляпа? А сколько ему лет?
Я его толком не разглядел. Лет? Ну, примерно как моему папе. И довольно худой.
А где он потерял эту вещь? Возле канала?
— Да, там, у тропы, есть одно дерево. Ну, неважно.
«А это, случайно, не он?» Миссис Карпентер достала из-под прилавка свежий номер «Оксфорд Таймс», пролистала до нужной страницы и показала Малькольму заметку с фотограммой.
«Да, похоже, что он. А что с ним?»
«Что? Он утонул?»
«Его выловили из канала. Пишут, оступился и упал в воду. Дожди-то уж который день идут, а тропинка вся заросла, никто за ней не следит, как положено. Так что он не первый, многие там падают. Одним словом, что бы он ни потерял, ему уже ничего не вернешь».
Малькольм не слушал ее. Он жадно пожирал глазами заметку. Человека звали Роберт Лакхерст. Он был профессором из колледжа Магдалины, историком. Жены у него не было, но остались мать и брат. Как полагается, в подобных случаях дело расследуют, но никаких признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили.
— А что он потерял? — полюбопытствовала миссис Карпентер.
— Да просто такую маленькую штучку, что-то вроде украшения. Малькольм ухитрился произнести это ровным голосом, хотя сердце у него в груди так и подпрыгивало. Он ее подбрасывал и ловил, пока шел вдоль берега, а потом уронил и стал шарить в траве. Но тут припустил дождь, и он бросил искать и ушел.
— А ты что там делал?
— Смотрел на хохлатых уток. Вряд ли он меня заметил. Но когда он ушел, я решил сам поискать эту штуку, и она нашлась. Так что я с тех пор пытался его разыскать, чтобы отдать. Но теперь уже не получится.
— А когда именно ты его видел? Случайно не в прошлые выходные?
— Надо подумать. И Малькольм глубоко задумался. Он снова бросил взгляд на газетную заметку. Не сказано ли там, когда нашли тело? «Оксфорд Таймс» выходила раз в неделю, так что запросто могло пройти уже дней 5 или 6. Подсчитав дни, Малькольм вздрогнул. По всему выходило, что тело Лакхерста нашли на следующий день после того, как люди из ДСК его схватили. Но ведь не могли же они его просто убить? Или могли? «Нет! За несколько дней до того», — соврал он, постаравшись не допустить в голос ни намека на сомнение. «Не думаю, что тут есть какая-то связь. По этой тропинке люди все время ходят. Может, он и сам каждый день там ходил, ну, упражнялся или что-нибудь такое. И, по-моему, он не особо расстроился, что потерял эту штуку. Если бы она была ему так уж нужна, он бы еще поискал, а не ушел, как только начался дождь».
«Ну, ладно», — вздохнула миссис Карпентер. «Не повезло бедняге. Но, может, хоть теперь кто-то займется этой тропинкой и приведет ее в порядок?»
Тут в лавку вошел другой покупатель, и миссис Карпентер занялась им, а Малькольм сразу же пожалел, что рассказал ей о мистере Лакхерсте и о своей находке. Будь у него побольше ума, он бы сообразил притвориться, что просто ждет приятеля. Но, с другой стороны, тогда она бы не показала ему заметку в газете. «Да чего же все это?» «Сложно. До свидания, миссис Карпентер!» — пробормотал он, направляясь к двери. Хозяйка лавки лишь рассеянно махнула рукой. Ее внимание было уже приковано к новому покупателю. «Надо было попросить ее ничего никому не рассказывать», — сказал Малькольм, разворачивая каноэ.
— Тогда бы она решила, что это все неспроста, и нарочно бы запомнила, — возразила Аста. — Здорово ты ей наврал.
— И не знал, что так умею. Но все-таки лучше бы это делать как можно реже.
— И каждый раз хорошенько запоминать, что мы кому сказали.
— Ну вот, опять дождь. Малькольм неторопливо греб вверх по каналу. Аста уселась ему на плечо, поближе к уху, как обычно делала, когда нужно было пошептаться.
— Выходит, они его убили? — спросила она.
— Если только он сам не убился.
— А может, это все-таки был несчастный случай?
— Что-то не верится. Ты ж видела, как они его схватили.
— Да, и как они обошлись с мистером Боутрайтом. Они все могут и пытать, и убить, что угодно, точно тебе говорю.
— И что же тогда значит эта записка в желуде?
К записке они возвращались снова и снова.
Малькольм даже переписал ее собственной рукой, чтобы можно было спокойно перечитывать, не разворачивая лишний раз тонкую бумажку. Но яснее от этого не стало. Кто-то кого-то просил что-то выяснить насчет каких-то измерений. Вот и все, что он понял. И все это имело отношение к некой пыли с большой буквы. То есть не простой пыли, а какой-то особенной.
— А может, нам пойти в колледж Магдалены и расспросить ученых?
— О чем?
— Но провести расследование, как детективы. Выяснить, чем он занимался.
— Он был историком, так в газете сказано.
— Историком, — поправила Аста. — Может, стоило бы разузнать, над чем он еще работал, с кем дружил, поговорить с его студентами, если удастся, выяснить, вернулся ли он в колледж тем вечером после того, как его схватили, или мы с тобой были последними, кто видел его живым. Ну и все в таком духе.
— Они нам ничего не скажут, даже если знают. Мы с тобой на детектив не похожи. С какой стати им что-то рассказывать обычному школьнику? И потом это опасно.
— Люди из ДСК?
— Вот именно. Если до них дойдут слухи, что мы о нем расспрашиваем, они наверняка что-то заподозрят. Придут, обыщут форель, найдут желудь. И тут-то мы угодим в настоящую беду.
Некоторые студенты приходят в форель в колледжских шарфах. Если бы выяснить, какого цвета шарфы у студентов Магдалины...
— А вот это отличная мысль. Можно будет с ними поболтать. Если мы спросим о чем-то таком, ему в голову не придет, будто мы что-то вынюхиваем. Дождь, между тем, палил еще сильнее, и Малькольм уже с трудом различал, куда грести. Аста превратилась в сову и села на носу каноэ. Промокнуть она не боялась. Однажды она попыталась превратиться в какое-нибудь небывалое существо, и хотя ничего из этого не вышло, один полезный фокус Аста освоила. Теперь она могла принять вид одного животного, добавив к нему что-нибудь от другого. Например, как сейчас, стать совой с утиными перьями. Правда, так она делала лишь тогда, когда ее никто не видел, кроме Малькольма. Полагаясь на ее огромные зоркие глаза, Малькольм греб изо всех сил. Правда, время от времени вода в лодке поднималась до лодыжек, и приходилось останавливаться, чтобы ее вычерпать. Домой он добрался мокрым до нитки, в отличие от Асты, которая только встряхнулась и мигом обсохла.
«Где пропадал?» — спросила мать строго, но не сердито.
«Смотрел на сову. Что на ужин?»
«Стейк и пирог с почками. Вымой руки». «Нет, ты только посмотри на себя. С тебя ручьями течет. Когда поешь, переоденься в сухое и не бросай мокрую одежду на пол».
Малькольм ополоснул руки под кухонным краном и для виду обтер их чайным полотенцем. — Мистера Боутрайта нашли? — спросил он.
— Нет, а что?
— В баре все говорили о чем-то интересном. Я толком не расслышал, но что-то точно случилось.
— К нам сегодня заходил один известный человек. Ты бы его застал, если бы не застрял там со своими дурацкими совами.
— А кто это был? — полюбопытствовал Малькольм, накладывая себе картофельное пюре.
— Лорд Азриэл, знаменитый путешественник.
— О! — пробормотал Малькольм. Он впервые слышал это имя. — И где он путешествовал?
— Говорят, в основном в Арктике, но не в этом дело. Ты помнишь, о чем спрашивал лорд-канцлер?
— А, насчет младенца? Не привозили ли сестрам в монастырь младенца?
— Именно. Оказывается, это ребенок лорда Азриэла, внебрачная дочь, совсем еще малышка.
— Он что, сам об этом сказал?
— Нет, конечно. Он что, по-твоему, стал бы болтать в баре о таких вещах?
— Не знаю, наверное, нет. — А откуда же тогда ты...
— Да просто сложили два и два. Сначала этот лорд Азриэл убивает мистера Колтера, политика. Месяц назад об этом писали в газетах.
Но если он кого-то убил, почему его не...
Ешь, ешь свой пирог, не отвлекайся. Его не посадили в тюрьму, потому что это был вопрос чести. Жена мистера Колтера родила ребенка, да вот только не от него, а от лорда Азриэла. И мистер Колтер нагрянул в поместье лорда Азриэла, вломился в дом и стал кричать, что убьет его. Они сразились, лорд Азриэл победил, и тут оказалось, что по закону человек имеет право защищаться сам и защищать своих родных, то есть этого ребенка тоже, потому что она его дочь. Вот потому-то его и не посадили в тюрьму, и не повесили, а только оштрафовали. Правда, штраф назначили такой большой, что лорд Азриэл лишился почти всего, что имел. Да что ты застыл? Ешь свой пирог, бога ради!
Завороженный ее рассказом, Малькольм впрямь почти забыл о пироге. Он ковырнул еду вилкой и снова уставился на мать. «Ну, откуда ты знаешь, что он привез младенца сюда, нашим монахиням?»
«Ну, точно я ничего не знаю. Но как же иначе? Вот увидишь сестру Фенеллу в следующий раз, спроси ее сам. И что это ты заладил? Младенец, младенец. Хотя, конечно, девочка еще совсем маленькая. Сейчас ей должно быть, по-моему, месяцев 6, ну, может, чуть больше».
— А почему она не осталась с матерью?
— Господи, ну откуда же мне знать? Говорят, мать ее и знать не желает. Но, возможно, это просто сплетни.
— Но если сестры никогда не ухаживали за маленькими детьми, как они с ней справятся?
— Не волнуйся, они найдут, у кого спросить совета. Давай сюда тарелку. Теперь можешь положить себе ревеня с заварным кремом.
Как только выдался случай, а выдался он через 3 дня, Малькольм поспешил в монастырь, чтобы разузнать побольше о дочке знаменитого путешественника. Первым пунктом в его мысленном списке значилась сестра Фенелла. Под шум дождя, неутомимо барабанившего в окна, мальчик и пожилая монахиня сидели за кухонным столом, замешивая тесто для хлеба. После того, как Малькольм вымыл руки в 3-й раз, а на вид они остались такими же, как были, сестра Фенелла прекратила гонять его к крану, но все-таки, не сдержавшись, воскликнула. — Да что это такое у тебя под ногтями?
— Смола. Я очистил свое каноэ.
— Ну, если только смола. Говорят, она даже... — Полезная, — с сомнением сказала монахиня.
— Из дегтя даже мало делают, — заметил Малькольм.
— Это правда, хотя она, по-моему, другого цвета. Ну да ладно, мы будем считать, что руки у тебя чистые. Можешь месить.
Некоторое время Малькольм трудился молча, но вскоре решил, что уже можно спрашивать.
— А правда... — Что говорят насчет ребенка лорда Азриэла?
— А что именно ты слышал?
— Что вы присматриваете за его ребенком, потому что он убил человека, и суд отобрал у него все деньги. Наверное, поэтому лорд-канцлер и приезжал к нам в Форель. Так это правда?
— Да, нам привезли малышку.
— А как ее зовут?
— Лира. Не понимаю, почему ее не назвали в честь какой-нибудь доброй святой.
— И она будет у вас жить, пока не вырастет.
— Ох, не знаю, Малькольм. Ну-ка, давай под ноляк. Покажи этому тесту, кто в доме хозяин.
— А лорда Азриэла вы видели?
— Нет. Я хотел бы подглядеть из коридора, но сестра Бенедикта закрыла дверь так плотно, что и щелочки не осталось.
— Значит, это ей поручили смотреть за девочкой?
— Ну, по крайней мере, с лордом Азриэлем говорила именно она.
— А кто ухаживает за ребенком, кормит и все такое?
— Мы все, Малькольм.
— А откуда вы знаете, как это все делается? Ведь вы все...
— Незамужние дамы, ты это имеешь в виду?
— Ну, просто монахини такими вещами обычно не занимаются.
— Ты себе не представляешь, сколько всего мы знаем, — возразила сестра Фенелла. И ее Дэймон, старенькая белка, рассмеялся, а вслед за ним и Аста, и сам Малькольм. — Только вот что, Малькольм, об этом ребенке никому нельзя рассказывать. То, что она здесь — большой секрет. Заруби себе на носу никому ни слова.
— Многие так уже знают. Мама и папа точно и в баре об этом говорят.
— О, Господи! Ну, ладно. Может, это не так уж и страшно. Но все равно лучше держать язык за зубами. Может, все еще обойдется.
— А к вам на днях не приходили люди из ДСК? Ну, знаете,
дисциплинарный суд консистории. Боже упаси! Что мы могли такого натворить, чтобы они к нам пожаловали?
— Не знаю. Ничего, наверное. Просто к нам в форель на днях приходили двое и всех напугали. Спрашивали о человеке, который у нас ужинал вместе с лордом-канцлером. А мистер Боутрайт с ними повздорил, и они хотели арестовать его. Но он исчез. Наверное, сбежал и живет теперь в лесу.
— Господи, боже мой, Джордж Боутрайт? Браконьер?
— Так вы его знаете.
— Еще бы. И у него неприятности с... Ой, господи, господи.
— Сестра Фенелла, может, вы знаете, чем все-таки занимается этот ДСК?
— Полагаю, трудится во славу Божию, — ответила монахиня. — Но все это слишком сложно. Нам не понять.
— Ну так они сюда приходили?
— Даже если бы и приходили, я бы ничего не узнала. Я-то им ни к чему. Они пошли бы сразу к сестре Бенедикте, а уж она оставила бы все при себе, чтобы никого не пугать. У нее храброе сердце.
— Просто интересно, есть ли им какое-то дело до этого ребенка?
— Не знаю и знать не желаю. «Все уже, хватит месить! Давай сюда тесто!» Сестра Финелла с силой шлепнула ком теста на каменную полку. Все эти расспросы давно ее расстроили, и Малькольм пожалел, что вообще завел разговор о ДСК. Впрочем, когда он спросил, нельзя ли посмотреть на Лиру, монахиня возражать не стала.
Малышка спала в монастырской гостиной, там, где обычно принимали посетителей. Сестра Фенелла сказала, что взглянуть на нее можно, только очень тихо. Малькольм на цыпочках вошел вслед за монахиней в комнату, холодную, пропахшую мебельным лаком и уныло-серую в скудном свете, пробивавшемся сквозь пелену дождя. Посреди комнаты стояла дубовая колыбель, на вид очень тяжелая, а в колыбели спала крошечная девочка. Малькольм никогда не видел маленьких детей так близко и поначалу даже глазам своим не поверил. Она настоящая! Конечно, сказать вслух это прозвучало бы очень глупо, так что он придержал язык, но первое впечатление никуда не делось. Раньше ему и в голову не приходило, что такое маленькое существо может оказаться настолько совершенным. Само совершенство, как тот деревянный желудь. Дэймон Лиры, крошечный птенец какой-то птички, вроде ласточки, спал рядом с ней. Но как только Аста подлетела к нему, тоже превратившись в ласточку, и присела на край колыбели, птенец тут же проснулся и широко разинул желтый клев, словно выпрашивая угощение. Малькольм не сдержал смеха. Малышка, разбуженная звуками, открыла глаза, увидела, как он смеется, и тоже засмеялась. Аста, между тем, разыграла пантомиму, притворившись, будто ловит мошку и заталкивает ее крохотному Дэймону в клювик. Птенец сделал вид, что глотает, и довольно кивнул. Малькольм рассмеялся еще громче, а Лира так разошлась, что начала икать. И это было тоже очень смешно, потому что стоило ей икнуть, как Дэймон-птенец подпрыгивал.
«Ну-ну-ну, тише, тише!» Сестра Финелла наклонилась и взяла ее на руки, но личико Лиры тут же сморщилось, словно от боли и ужаса. Не понимая, куда подевался ее Дэймон, малышка замахала ручонками и забилась в руках монахини, так что та едва ее не уронила, но Аста тут же пришла на помощь. Подхватив клювом птенца, она взлетела и усадила его девочке на грудь. Птенец тотчас превратился в крохотного тигренка, зашипел и оскалился. Зато Лира мгновенно успокоилась у сестры Фенеллы на руках, поглядывая вокруг с царским благодушием. Малькольм был очарован. В этой малышке все было идеально, и он не мог оторвать от нее восхищенных глаз. «Уложим-ка мы тебя, брат, солнышко», — промолвила сестра Фенелла. «Зря тебя разбудили, да, милая?» Она уложила малышку в колыбель и подоткнула одеяльце очень осторожно, чтобы случайно не задеть рукой ее Деймона.
Малькольм подумал, что запрет на прикосновение к чужому Деймону должно быть распространяется даже на таких маленьких детей. Впрочем, если бы и нет, он и помыслить не мог о том, чтобы причинить этой чудесной малышке какое-то огорчение. Он провел рядом с ней лишь несколько минут, но же твердо знал, что будет служить ей всю свою жизнь.